каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие,
здравствуйте.
С вами... Здесь еще кто-то есть, оказывается, в этой студии.
Это я.
Это он. Это он, Сергей Макрушин, не почтальон. Значит, это с вами Сергей Макрушин, которого голос вы только что слышали. А вот тот голос, который вам сейчас жужжит в левом или в правом ухе, или сразу во всех ушах, которые у вас есть, это голос Александра Янковского.
А вот голос, которого вы не услышите сегодня, это голос Павла Казарина.
К счастью, вы не услышите голос Павла Казарина. Мы его отправили далеко, в Крым. Так что встречайте его там.
Ищите на улицах Симферополя.
Ищите на улицах Симферополя. Встречайте с его фотографиями.
Вы его узнаете по бутылочке «Боярышника».
«Боярышника», который...
И журнал «Огонек».
Да, не, ну и как бы газете.
«Крымская правда».
Правда, да, и по газете «Крымская правда». Где же еще не почитать? Он, в принципе, приближается уверенно к этому возрасту, когда каждый крымчанин становится читателем газеты «Крымская правда». Итак, о чем мы сегодня говорим? Я предлагаю вообще, дорогие мои, для начала я вам предлагаю послушать несколько новостей, которые мне, ну, для меня сделали эту неделю вообще, крымскую неделю. Ну, значит так, первая и самая главная новость. Во-первых, как мне кажется, это вот новость номер один. Бюджет Крыма на 2017 год сократится на 10%. Вот на этой неделе стало известно, что что-то не так вообще с российским бюджетом. Вот сейчас стало известно, что и с бюджетом Крыма вообще. Я считаю, что на 10%
кажется,
не надо останавливаться.
Бюджет Крыма – это настолько, на самом деле, неопределенная категория. Вот нельзя об этом говорить в точных цифрах вообще.
Конечно. Ну, где-то сократится.
Надо избегать этих цифр,
конечно.
Потому что не измеряется духовное и скрепное.
Абсолютно не измеряется, но тем не менее.
Закорючках вот этих.
Я считаю, что 10% – это только начало. Надо готовиться к другим уменьшениям.
Десятина – это только начало.
Десятина – это только начало. Еще одна очень интересная новость. Опять-таки, это абсолютно мои субъективные новости. Ну, точнее, нет, как бы они новости-то объективны, но вот это мой рейтинг. Это то, что в Симферополе, в Крыму точнее даже, начали продавать билеты из аэропорта Симферополь в курортные города. То есть для тех, кто хочет отдохнуть на самом деле, да, вот он...
Надо зафиксировать, курортные города, это не имеется в виду Крым.
Нет. Это не означает развитие авиации, чтобы можно было добраться из аэропорта, например, Симферополь, там, в Ялту, в Алушту или прочие
Евпатории.
Или в Джанкой, на пляже Джанкой. Нет.
Да.
Это означает, что наконец-то с 15 сентября открыта продажа билетов, которая вот обеспечивает перевозки авиапассажиров из аэропорта Симферополь в города Крыма и обратном направлении. То есть теперь, понимаешь, как бы, ну, даже не на самолеты в другие курортные города, а просто в курортные города, но на автобус. И это достижение. А вы не знали, Сергей. А вы этого не знали. Теперь знаете.
Наземная авиация появилась.
Наземная авиация теперь
как
в Крыму.
Вот
так вот. Ну что, значит, через несколько секунд о главных событиях этой недели. Приехало замечательное шоу из двух людей. Давало концерты по крымским городам.
Возможно, они опробовали уже знаменитую крымскую наземную авиацию.
Крымскую наземную авиацию. И были они также практически надводную. С гастролями проехали по всем городам и весям полуострова. А самых ярких фрагментов, самые яркие фрагменты их выступлений мы вам перескажем, а возможно даже и перепоем. Итак, «Крымский пармезан», продолжение через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Ну что ж, начинаем наши крымские куплеты.
Давно пора, кстати, было начать. Слушаем.
А кто аккомпанирует?
Там-пам-пам-пам-пара-бара-бара.
Приехали Путин и Медведев в Крым однажды.
Вау!
Недавно приехали, да.
Они же были уже совсем недавно. Они не надоели крымской публике.
С места, что называется, в карьер, ну не в карьер, а вот на стройку века, на Керченский мост сразу они вот...
По мосту приехали?
Нет. Нет.
По воде, аки посуху.
Мне кажется, летели все-таки. Не зря же мы об авиации с самого начала говорили.
Ну, мы про сухопутную авиацию говорим.
Ну, вот не исключено.
Хорошо, так прилетели в Керчь и...
Прилетели в Керчь, сразу мост. Ну, сразу...
Что нет, сразу, мол,
вот
Сергей?
Я, кстати, вот запутался. Сначала было заседание там с Путиным и Медведем, либо сразу был мост.
Вот. Я прочитал, вот, ну, я как бы не был там на... Я, по моей хронологии, да, на самом деле это же все потом войдет в учебники истории.
Вот или это важно.
Первое пришествие Владимира Путина к Кирчанам, второй приезд, да, Путина и Медведя кричат, третий приезд, ну и так дальше.
А в конце он не зайдет с моста.
Конечно. Но, значит, вот... Приезд Путина, он же войдет уже в учебники. А в учебниках, скорее всего, напишут, что он спустился к Кирчанам по Митридатской лестнице. Значит, напомню, что Митридатская лестница... Вот теперь ты напоминай, ты у нас кирчанин вообще.
Митридатская лестница.
Рассказывай про Митридатскую лестницу.
Да, довольно-таки известное сооружение. Я бы так сказал, даже одна из визитных карточек города-героя Керчи. Городу-героя Керчи более 2600 лет.
Так.
Вот, Митридатской лестницы поменьше. Она была построена купцом Калашников, по-моему, его фамилия. Она частично сохранилась даже в годы Второй мировой войны была восстановлена. И теперь, когда... собственно, теперь она разрушается.
Во время следующей оккупации она разрушается.
Да, во время следующей оккупации она разрушается. Но вот как не оккупация, так беда с этой лестницей. Но в этот раз ситуация отличается тем, что ее вроде бы как обещали отремонтировать.
Обещали. Вот как Сергей сейчас. Вот знаете, я сейчас в голосе Сергея услышал эти знакомые экскурсионные
вроде как обещали,
нотки.
Но
экскурсионные
это,
нотки. Деле, да. Давайте мы послушаем того экскурсовода. Не знаю, тут настоящий был экскурсовод с Владимиром Владимировичем? Или такие же как невеста на Красной площади. Так вот, настоящий ли был этот экскурсовод в Керчь, который сопровождал его, мы не знаем. Но сам Владимир Владимирович Путин блеснул знаниями, а вот какими вы услышите прямо сейчас.
Крымская война. Но здесь была оккупация только один год в Керчи. Но зато англичанам и французам, просвещенная Европа, за этот год удалось уничтожить практически все.
И а вот почему же не уничтожали эту лестницу?
Они просто разбили, растоптали осколки, они просто вот уничтожали.
Это странно, почему они уничтожали. Вот эти готы, да, это же так называемые восточные готы, которые завоевали.
Да,
и,
да.
В принципе, здесь все разрушили, эллиническое, греческое. А знаете, как называли эту часть народа? Вандалы.
Mm-hmm.
Это их официальное название.
Вандалы?
Вандалы.
Да, вандалы.
Значит, это получилось, что это в 19 веке новые вандалы.
Ого! То есть Крымская война развивалась следующим образом. Англичане пришли на Митридатскую лестницу.
Стоп, вначале были гуны.
Выгонять оттуда гунов.
Гунов.
Да. С Митридатской лестницы уже.
Они выгнали гунов, пришли французы, выгнали гунов, а потом пришли готы. Нет, готы пришли такие с черными волосами, да, такие представители субкультуры. Выгнали всех и стали топтать лестницу, на самом деле.
Позвали панков.
Вот, ну вообще, я понимаю, вообще. Керчь – это край земли, по большому счету, для крымчан. Да?
Кто говорит край, кто говорит пуп, кто другие анатомические части называет, ну, по-разному.
Но
да.
В Керчи, бесспорно одно, в Керчи с людьми происходит что-то странное вообще. Какая-то,
своя атмосфера.
Своя аномалия, я бы даже сказал. Ну что ж, хорошо, ладно.
Там, где железная руда добывается открытым способом, ничего себе. Ничего себе, там прям земля железная.
Конечно.
Что
значит
хотели,
так,
Александр?
Дальше что было у нас с Путиным и с Медведем? Они полетели. То есть после того, как они спустились...
Вернуться обещали?
Да, они вышли, значит, в полет и полетели облетать окрестности. Вот на вертолете. И между посещением судостроительного завода «Залив» и газового моста, а напомню, что там сейчас строится после энергомоста еще газовый мост, но еще, наверное, какие-то еще придумают мост. Продуктомост, наверное,
можно,
да?
Можно...
Водомост.
Все, что... Телемост уже есть.
Телемост есть, да.
Энергомост.
Мы только знаем...
Скрепомост.
Да, ну и всякое. В общем, они увидели на земле... Увидели или нет обращение людей?
Я думаю, даже если увидели, то сделали вид, что не заметили.
Не
потому
заметили.
Что а на что? Это обращение так и не ответили. Это обращение жителей поселка Героевское, или, как он еще называется, Эльтиген. Они очень просят российского президента
что
помочь.
Что там было написано на земле камнями?
Путин, помогите чего-то там.
Путин, помоги Героевке.
Да,
Путин, помогите,
помогите Героевке.
Помогите Героевке. Да. Давай еще раз услышать. Может быть, так Владимир Владимирович услышит. Путин, помогите Героевке.
Путин, помогите Героевке уже,
Путин,
наконец.
Путин, помогите Героевке.
Помогите, помогите. Помогите. Да? Давайте послушаем жителей Героевки.
Да, жители Героевки.
Это не требование, это просто просьба увидеть нас, услышать нас, потому что, скажем таки, город все понимает, но ничего нас, ну, не видит и не слышит, скажем таки так. А просим просто президента, чтобы он нам помог, чтобы нашу богом забытую Героевку, которой, скажем таки, началось освобождение Крыма, и за 2 года те, что мы находимся... Ну, присоединение вот 14-го года, да, нам много обещали, и никто ничего не сделал. Ни газа, ни воды, понимаете? Зато за бюджетные деньги нам сделали канализацию. А простым людям, извините, канализация, как зайцу стоп-сигнал, когда нет воды. Вот это не требование, это просто просьба увидеть нас и услышать.
Так, значит, если я правильно понимаю...
Тетя Инна это была.
Тетя Инна, вот смотри. Если я правильно понимаю, то есть сударыня просит, чтобы разобрали канализацию, да, продали, а на вырученные деньги провели газ.
На самом деле,
проблема... Она говорит, что не нужна им канализация.
Проблема очень большая. Ну, потому что, да, действительно, зачем канализация, если нет воды?
Подожди, а почему у них нет воды?
Воды нет очень давно. Во-первых, я открою страшный секрет, и сам из этой Героевки.
Вы герой, Сергей.
Это все мои кадры, наверное, да.
Кадры Макрушина.
Они со мной не координируются, они сами, да. И вот этих людей я знаю очень...
И вот те, которые камнями выложили.
Проблемы знаю давно, потому что воды в этом поселке нет уже, наверное, лет 20, может быть. Ну, 15 точно. Она была.
Куда делась?
Мэр Олег Осадчий, который очень долго был мэром Керчи. Вот при нем перестали эту воду подавать, трубы заржавели.
И
их вывезли на металлолом. Местные жители вызывали милицию, ничего не помогало. Ну, в общем, вот так вот.
Теперь, теперь они просят, чтобы Путин поехал на эту базу, где принимали металлолом, выкупил эти трубы и привез им обратно их.
Да воды бы привез просто.
В чем?
Хотя бы, я не знаю, в чем. В вертолете бы
привез. В голубом. И бесплатно показал еще кино.
Цвет не важен, потому что, ну, действительно, там эта проблема очень давно. Люди все равно, ну, воду покупают, но воду покупают привозную, она очень плохого качества и стоит раз, наверное, в 15 дороже, чем платят по тарифам городским люди. В итоге привозными машинами.
Подожди, но теперь,
история
длится
очень долго, очень долго.
Они выложили камнями, да, вот которые... Им же теперь все равно или нет?
Да, там еще есть проблема, если что-то горит, какое-то поле, то туда очень долго идут пожарные, вот на очередном выгоревшем поле они выложили камнями в человеческий рост призыв...
Путин, помоги Героевке.
Путин, помоги. Помоги Героевке. А что самое интересное, Героевка — это единственный пока поселок вот в городской черте Керчи, как минимум, где есть самоорганизация граждан, эти люди в общем, в общественную организацию такое объединились, чем очень гордилась керченская нынешняя власть. А вот теперь как-то вот она
как-то
внимания даже не обращает.
Неудобно
вот
как-то вышло.
Истории, да.
Окей, значит так, я бы хотел вот еще что. Значит, что это такое там вообще, да? Там Путин подарил во время своего визита в Керчь, да, подарил Медведеву картину
вот,
в цеху.
Вот что жители Героевки он не услышал, а на Медведева внимание обратил, сразу картину ему подарил.
За что?
Не знаю.
А что это за картина вообще такая?
Я вот понятия не имею. Я ее мельком увидел на этом видеокадре, как он ее дарит. Медведев как-то стеснительно принимает. Ну, там цех. Видимо, какой-то, может быть, даже судостроитель. Может быть,
вот
даже какой-то
связано,
местный художник ее написал.
Хорошо, давайте послушаем, что же это такое.
У Дмитрия Анатольевича вчера был день рождения, вчера имел удовольствие его поздравить по телефону, но сегодня хотел бы сделать это лично и от вас всех вручить ему сувенир. Давайте сюда это. Значит, это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич сегодня занимается. Картина называется «В цеху».
Бурные продолжительные аплодисменты.
Вот, помог, значит, Владимир Путин Дмитрию Медведеву с произведением искусства. И еще есть люди, которым он помог. Вот жителям Героевки не помог. А есть люди, которым помог.
Помог. Дмитрию Анатольевичу помог.
Дмитрию Анатольевичу помог. Аркадию Ротенбергу помог. В чем дело? А дело, я скажу, в том, что на Керченский мост выделено еще порядка 40 миллиардов рублей с июля этого года, вот по сентябрь. Последний из новых траншей прошел на это строительство. А нет, ну, я немножко ошибся. 32 миллиарда рублей. 33 почти миллиарда рублей.
Ой, слушайте, Сергей, ну вот как-то вот не будьте копейки, мелочным. Да, да,
эти вообще. Копейки, они, в принципе, значения не играют. И фактически Россия уже потратила, отдала, собственно, фирме Ротенбергов на Керченский мост больше 82 миллиарда рублей. И... А это больше, чем треть всей стоимости строительства моста. Значит, там треть моста уже должна стоять, по идее.
По какой идее,
Сергей? По идее... По какой же идее? По большой крымской, одной из вечных великих идей.
Да, то есть, вы знаете, я смотрю, что вы вообще просто забыли наши рыночные правила, что дважды два, но никогда не бывает четыре. Так, 5, 6, 7, 8, где-то так, в общем.
Ну вот, все-таки на место преступления, скажем так, приехали на место строительства Керченского моста, посмотреть, что же там строится, и немножко поговорили со строителями Путина Медведев. Давайте послушаем.
Здравствуйте, добрый день. Мы вас от работы отрываем, наверное, да? Ваш, извините. Хотел посмотреть, как работает. Все ли в порядке? Вы-то сами как ощущаете? Все в порядке?
Да?
Все в графике?
Да.
Да? А живете как, нормально?
Нормально.
Да? Я картинки смотрел, это такие модули, да, жилые?
Да.
Зарплату платят, нет?
Платят, платят. Вовремя
платят. И даже вовремя.
Да?
Слава Богу.
Ну вот, собственно, вот так поговорили.
Значит так, если вы не...
Сам спросил, сам ответил, ну,
подожди, Сергей, давай так, чтобы было всем понятно вообще нашим радиослушателям. Это приехал Владимир Путин, да, или человек, похожий на него. Да, и пошел к рабочим общаться и спрашивает, все ли, как вы сами вот чувствуете вообще, тут все нормально у вас вообще, или ненормально как бы. Ну, они говорят, ну, в принципе, да, чувствуем, что где-то вот близко к нормальному состоянию, но как бы...
Он спрашивает, а откуда рабочие? Тут ему сотрудники ФСО там отвечают, местные мы, местные.
Местные, да.
Ну, все же знают эти истории, когда работяги из России приезжали строить Керченский мост, а потом уходили очень далеко, домой пешком.
Пешком, потому что не было денег на билет.
Да, да. А вот деньги-то, оказывается, есть много, и в отличие, наверное, от жителей Героевки моей родной, очень много, и привез фактически Путин.
А вот смотри, Путин-то привез, Путин привез деньги, но де-факто говорил о деньгах на строительство моста премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он на заседании Президиума Госсовета по вопросам развития транспортной системы Юга России под руководством, конечно же, президента Российской Федерации Владимира Путина сказал, что правительство Российской Федерации с трудом изыскивает деньги на строительство моста в аннексированный Крым.
С как трудом, отметил, но изыскивает,
но изыскивает,
как
да.
мы видим.
А как отметил российский премьер, по срокам срыва быть не должно, как и не должно быть несогласованных новых запросов по деньгам. Деньги эти очень большие, но самое главное, что мы с трудом, так сказать, изыскиваем возможности для того, чтобы обеспечить это финансирование в нынешней довольно непростой ситуации. Поэтому нужно все сделать именно так, как договорились.
А мне кажется, вот подмигнул, я наконец-то начал понимать вообще, что происходит. Так. Ведь эти вещи вообще очень связаны вот с Героевкой, опять же, очень связаны. Потому что, если вы, Александр,
Сергей,
помните...
в вашей жизни все связано с Героевкой.
Да, да, конечно. Потому что, Александр, если вы помните, то весной, в начале лета этого года был скандал, что строители моста очень просят денег на строительство этого собственного моста. И тогда вот мы поняли, да, что вот эта вот история о том, что денег не хватает, это такая просьба о строительстве. И вот жители Героевки, они прочитали это, поняли, что к чему, смекнули, так. Посмотрели, что на мост деньги подвезли в итоге. Ждем через полгода деньги в Героевку.
А где мост, а где Героевка?
Рядом. По мосту, может, и привезут, кстати.
Деньги, в принципе, да, в чемоданах. Как к одному из борцов российских с коррупцией, у которого нашли 9 миллиардов рублей. Да, вот, в принципе, их возьмут и привезут.
А почему бы нет?
Ой,
жалко, что ли?
Сергей, знаешь что? Ну, да нет, не жалко, как бы. Пусть больше тратит денег на Крым, нам потом больше чего останется.
Конечно.
Ну, пусть с умом только тратит, делает свою работу хорошо. Итак, программа «Крымский пармезан». Мы набираем свои обороты, и в следующей части мы поговорим, а для чего на самом деле Путин и Медведев приезжали в Крым.
Да,
программа «Крымский пармезан». Продолжение через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов. происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Это как в песне поется: выборы, выборы, кандидаты на подбор.
Вот все, все и как с ними, на подбор. Да, я практически мог и бы сказать ними... Черноморнефтегаз.
Дядька, да. Дядька. Ну, говорим сейчас о выборах. Выборы
в Государственную Думу.
Да, и в Крыму в том числе проводятся выборы.
Почему?
А вот непонятно почему.
Я читал, что Украина запретила Российской Федерации проводить выборы в Государственную Думу Российской Федерации на украинской территории.
Ну, как бы и Крым аннексировать тоже никто не разрешал особо.
Так что... То есть они решили все-таки проводить там выборы?
Видимо, да, решили.
Так, и что?
И вот, если мы говорили только что о приезде Путина, да, то давайте я предлагаю послушать Путина еще раз.
Опять Путина послушать?
Конечно.
Ну
конечно,
хорошо, давайте еще раз.
Может быть,
Путина
у меня тайные чувства к нему. Давайте послушаем, как он призвал россиян проголосовать на выборах, а потом поговорим о тех, кто призывает не голосовать и не приходить в Крым на выборы. Давайте.
Избирательная кампания завершается. Всем ее участникам были созданы равные условия для открытой, справедливой конкуренции, для того, чтобы обозначить свою позицию по разным проблемам, предложить пути их решения, а избиратели могли объективно оценить, сравнить программы, цели, дела и достижения партий и кандидатов. Конечно же, ключевое событие – это выборы в Государственную Думу. Только от вас, граждан России, зависит, каким будет парламент. Убежден, все мы заинтересованы в том, чтобы в Государственную Думу пришли достойные, компетентные, энергичные и честные люди.
Я слышал слово «парламент» в этом спиче.
Мне вообще смешно, когда человек приезжает на оккупированную территорию и толкает такую речь программную и обращается к гражданам России. И я не совсем понимаю вообще, почему...
А вдруг граждане России разозлятся и захотят с ним что-нибудь сделать? А он такой: а я вот здесь.
А я не в России, да, вот-вот-вот вам все.
Да.
Слушай, а как ты думаешь, кстати, вот это действительно говорит о том, что вот у партии «Единая Россия», которая представляет партию жуликов и воров, как ее называют еще российские оппозиционеры, дела совсем плохи, что даже в Крым пришлось приехать президенту Российской Федерации Владимиру Путину для того, чтобы как-то поддержать рейтинги.
Потому что сейчас к этому-то и сводятся все успехи правящей партии. Что все, что она может показать за предыдущую свою каденцию...
Это Путин.
Это Крым, мост, Путин в Крыму.
Подожди, так что крымчанам показывать Крым?
А кого крымчане интересуют вообще?
А, ты имеешь в виду, это картинка для российского пользователя?
Конечно,
для телевизионных услуг.
Конечно. Но нужно же показать, что хорошего-то произошло. Нечего показывать, показывают Крым
мост. Значит, да. Есть результаты данных Всероссийского центра изучения общественных мнений. Значит, самым значимым достижением страны в новейшей истории россияне назвали присоединение Крыма. Все, больше гордиться нечем, как бы.
Крым-кафты.
Да, это приблизительно так где-то. То есть на самом деле гордиться россиянам больше в новейшей истории нечем. И поэтому будут гордиться они присоединением Крыма.
Да, и тем более у «Единой России» на самом деле большие неприятности в этом политическом сезоне, потому что сейчас мейнстримом, даже среди оппозиции и там независимых блогеров, все сейчас говорят, кто не связан там с «Газпром-медиа», да, все другие медиаплощадки говорят о том, что нужно голосовать как угодно, за кого угодно, но против «Единой России».
Почему?
На выборы обязательно нужно прийти.
Зачем?
Сейчас пытается мобилизовать оппозиция своих избирателей и прийти и проголосовать против «Единой России».
Да, но смотри, уже есть заявление украинского МИДа, есть заявление многих украинских депутатов, есть заявление украинского парламента, которое принято в форме постановления о том, что не признают результаты выборов Российской Федерации, и в частности на территории аннексированного полуострова.
А по сути там выборов как бы не происходит, потому что оппозиционные по-настоящему партии, они даже не участвуют в тех выборах, которые проводятся на территории Крыма. Они их игнорируют. Крым сейчас рассматривается исключительно та площадка, с которой будет набрано несколько послушных депутатов, в руки которой можно будет вложить любой законопроект.
Вот, кстати, как ты думаешь, Аксенов пойдет работать в Государственную Думу?
Так здесь Аксенова сдали, между прочим, недавно, с потрохами.
Кто
ближайший соратник сдал. Мой просто любимчик в крымской нынешней фактической власти, Владимир Константинов, он сдал Аксенова. Он, видимо, не понял, что работает телевизионная камера телеканала «Алушта ТВ» и на партсобрании.
Ну, давай послушаем уже, что же сказал господин
Константинов.
В Доме
творчества, если я не ошибаюсь, это происходило. Он все рассказал, всю правду. Послушаем, давайте.
Мы должны знать, что список партии возглавляет Аксенов Сергей Валерьевич. Почему мы приняли решение о том, что он должен возглавить список? С одной целью, чтобы мобилизовать наших избирателей, они поняли, что это действие политическое, впервые в нашей истории, очень важно для Крыма. Безусловно, Аксенов депутатом не хочет быть, и он не будет первым, потому что он избранный глава республики. Дел у нас полно, и, так сказать, совершенно не эти задачи мы ставим. Но для, так сказать, правильного проживания, понимание крымчан, важность этого мероприятия, мы, конечно, сделали его списком номер один.
Просим прощения за немножко некачественный звук. Запись, видимо, велась на встроенный микрофон в камере. Константинов сказал, что Аксенов стал первым лицом в списке избирательным только для того, чтобы мобилизовать избирателей. И, конечно же, никуда он не уйдет со своей должности. Вот так.
А почему тогда Путин не стал первым лицом избирательного списка?
Он занят.
То есть, может быть, у Аксенова просто рейтинг больше уже, чем у Путина? А Путин приехал в Крым, чтобы посмотреть вообще, как получить такой большой рейтинг.
Я думаю, что все-таки умение игры на виолончелях и дружба с тренерами по дзюдо, она все-таки дает больше бонусов человеку, чем те, что есть у Аксенова.
Чем те, что есть у Аксенова. Да. Хорошо, давайте еще, значит, Аксенов идет на выборы, господин Аксенов идет на выборы, на которые украинские депутаты не призывают, точнее, призывают не ходить. Также и Украина призывает не ходить, не признает, а также весь мир не признает эти выборы на территории Крыма. Так вот, Сергей Аксенов идет на эти выборы. Но...
Ему говорят, не ходи, а он идет.
Все равно идет.
И вот сколько лет уже человек так поступает? Ему говорят, не делай этого.
Не делай этого.
Он берет и делает. И что из этого выходит?
Вот из этого выходит, что у него была пресс-конференция на канале «Первый Крымский», украденному украинского народа.
Первый украденный крымский. Не надо брать, взял.
Он взял. Значит, он сказал о том, что если бы у него такое... Я понимаю, предвыборное выступление у него было. Он сказал, что если у него были бы полномочия, он бы всех коррупционеров пересажал бы за один день. Ну, полномочий нет. Давайте послушаем.
А так-то, поверьте, на сегодняшний день я знаю, в каких органах власти принимают деньги за услуги, но просто знать это одно, доказать это другое. Когда коллег приглашаешь в кабинет, то есть они крестятся тройным крестом в разные стороны, говорят, клянемся, то есть ничего не знаем. Зачастую просто не хватает профессионализма, может быть, и у тех же сотрудников правоохранительных органов, которые должны реализовать определенные вещи. Поскольку у меня оперативно-розыскной деятельности нет, если бы она у меня была, я бы за день, поверьте, всех поймал бы в данном случае. Поэтому, когда хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам. Но приезжая на любой объект или на какой-то рабочий орган, я всегда вижу тонкие места, в которых действительно есть возможность там появиться, то есть зародиться зерном коррупции.
Ого! Ого!
Что,
мощно,
Сергей?
Про рабочий орган, тонкие места и зерна коррупции. Я думаю, что это должно быть в граните высечено и...
Вот те
просто
зерна коррупции, которые посеял Сергей Аксенов в свое время, дали дружные всходы.
Конечно.
И пришло время их собирать.
Там, где тонко, там уже все надо собирать, да, уже все.
Ты понимаешь, в чем проблема?
Рабочими органами.
Дело в том, что Сергей Валерьевич, да, он знает вообще, где коррупционеры сидят.
Он их сам туда и посадил.
Сам туда их и посадил. Они, когда приходят к нему, он такой вот, смотрю, что вот вижу, вроде коррупционер. Вот как бы чувствую своим нутром.
Говорит,
всем,
коррупционер,
коррупционер ты.
А он так стесняется и говорит, нет.
Нет, да, как бы. Я просто вот тут денежку вам принес, как бы, а я не коррупционер вообще. Да, а вообще все хорошо,
говорит,
как бы.
Молодец.
Молодец.
Хорошо работаешь.
Да. Но вот поймаю, если поймаю, то накажу по всей строгости. Как бы.
За один день всех посажу.
Всех посажу. Это был Сергей Аксенов, напомню, который человек, который...
Один день жизни Сергея Аксенова мы просто воспроизводим.
Аксенова. Практически. Всех посадят.
Конечно, всех... конечно, с такой должности ни в какую Госдуму-то и не пойдешь. Ведь интересно же работа у человека.
Опять-таки он там никого не знает. Тут-то он знает, кого сажать. А да. Там пока со всеми познакомишься, да, как бы, пока поймешь, так кого сажать, кого не сажать.
Там не везде своих посадишь, там уже абсолютно. Рассадили своих уже. Рассада уже не, чужая ну... там уже везде. Урожая не видать, наверное, особого.
Ну, возможно, конечно же, возможно. Коллеги, значит, мне кажется, что мы на такой вот минорной ноте не будем заканчивать нашу программу. Я вам еще одну новость расскажу. Значит, если вы считаете, что с ценами на песок вах и швах, как бы в Крыму, то вы правильно думаете, но Путин уже поручил Аксенову разобраться с завышением цен на песок. Так что ждите, скоро.
Да, кстати, скоро и пусть разберется заодно с незаконной добычей песка возле той же самой Героевки. Вот точно. Жителям Героевки. Держитесь там, ребят. Всего вам хорошего. Хорошего настроения.
Программа «Крымский пармезан». С вами были Александр Ренковский, Сергей Макрушин. Услышимся в следующую субботу.